программа «Время покажет». Мы в прямом эфире на Первом канале говорим о том, что нас волнует.
Вы знаете, нас волнует, конечно, и то, что у нас в стране происходит, то, что на Украине, и, конечно же, то, что происходит у нашего ближайшего соседа Турции, соседа, с которым у нас на протяжении веков очень непростые были отношения. Вот на днях в Турции прошел референдум. И вы знаете, Реджеп Тайип Эрдоган теперь стал совсем другим человеком, чем был еще позавчера. Посмотрите на экран.
Кто теперь Реджеп Эрдоган? Президент или диктатор? Таким вопросом задались на Западе после завершения референдума о внесении изменений в Конституцию страны. Официально теперь в Турции есть только один глава – президент, и все бразды правления государством сосредоточены в его руках. Пост премьера упраздняется вовсе. При этом сроки президентских полномочий продляются, и в случае победы на следующих выборах Эрдоган останется у власти до 2029 года. Одним из первых на результаты референдума отреагировал Дональд Трамп. Он позвонил своему турецкому коллеге и поздравил с победой.
И это, пожалуй, самое главное.
Это, пожалуй, самое главное. Самое. И, честно говоря, то, что меня во всем этом сюжете на самом деле интересует, я прекрасно понимаю, что вы все, кто сейчас сидит перед телевизором, вы отложили все свои дела, потому что вам очень интересно, что происходит в Турции. Вам безумно интересны все внутритурецкие расклады. Я знаю, что вы все очень интеллектуальны, но я, поскольку не такой интеллектуальный, мне это интересно больше всего. То, что так отреагировал и Трамп, и Европа, и я вам скажу, почему мне это интересно. Потому что несколько месяцев назад у нас были думские выборы, а через год нам предстоят выборы президентские. И в ситуации, которая произошла в Турции в это воскресенье, весь мир, включая Трампа, Конгресс, Сенат и всю Европу, благим матом орали бы на весь мир: «Ой, как можно! Это незаконно, это невозможно, это невероятно!» А мы говорили бы им: ребят, ну это народ наш так решил. Почему он не может так решить? Нам бы говорили: какой народ? Диктатура наступает. А тут поздравили, все хорошо. У меня-то, дорогие гости, вопрос такой. Вот нас, которые знают, как было и как будет, глядя на это, что-то вообще как-то тревожит? Артём, Борис Борисович, вижу, что тревожит вас.
Сейчас,
Борис Борисович нечасто соглашается со мной, кивая головой.
Ты устроил в прошлой части такое...
Спасибо, Борис Борисович, вы же не часто со мной сказали. А тут я всю дорогу косил лиловым глазом.
Я хочу сначала сказать одно слово.
Сидит, кивает. Говорит: двойные стандарты.
Двойные стандарты. Вот это волшебное слово, которое все объясняет на свете.
Оно мне так надоело, это слово. Я его слышу.
Заклеймите двойные стандарты, Борис
Борисович. Давайте так.
Почему? Все такие добрые.
Таких президентов с такого масштаба полномочиями в Европе больше нет. До сих пор самые сильные президенты, ну, в смысле объема полномочий, были в России и во Франции.
А почему вы так показываете? Действительно, теперь такой объем полномочий, что...
Потому что, если брать как бы российскую ситуацию, то первые четыре галочки: «да, у нас так», вот, у них это указано, же тоже вполне нормы. А вот, конечно, третий мандат, я так понимаю, третий срок, да? У нас этого нет, слава богу. Вот, и у нас премьер-министр есть, и дай бог ему здоровья.
Так
вот,
нет, Борис Борисович, так вот я же вам говорю, это все
круто.
Принято, теперь все дальше. Поздравили, значит, и я уверен, если их спросить: ребят, а что-то как-то вроде что-то не то, все скажут: турецкий народ, суверенитет, не вмешиваемся, до свидания. Тогда у меня-то главный вопрос, видать, что-то от Турции им что-то такое надо, чего им от нас не надо, что они там не видят, а у нас видят. Это для меня самое интересное. Про политологию обязательно поговорим чуть позже. Сейчас про нас.
Артем, дай.
Пожалуйста.
Артем, я просто хочу вам весь сказал. На самом деле, турецкое государство получило дикую кучу проблем, по большому счету. Потому
да пусть
что
оно разбирается со своими проблемами
наш
само.
Вопрос не в Турции, это вопрос,
наш вопрос. Вот. Наш
Борис
вопрос.
Что касается такие американцев и Трампа, я вам расскажу, в чем тут суть дела. Заметьте, что ни один из европейских лидеров, из европейских лидеров не выразил радости по этому поводу.
Ну, как-то и возмущение
а
не выразил.
Трампа реально задолбал собственный Конгресс. Понимаете, да, его проблему? Собственные СМИ.
То есть это он как
это
он, хотел бы.
Он хотел бы.
Он поздравил Эрдогана с воплощенной мечтой Трампа.
Конечно, естественно. Да.
И я думаю, Эрдоган сейчас поет: я песню Газманова. Я сегодня не такой, как вчера.
Да, и поэтому я прекрасно понимаю Трампа. Его завитки берут, натурально. Вот любому бы Трампу такое вот.
Слушайте, да мне в очередной раз... Борис Борисович, мне в очередной раз плевать на завитки Трампа. Меня интересует ситуация, при которой происходит такое, и все как-то так, ну что-то это, ну ладно, там пусть. А в ситуации, когда у нас происходило и будет происходить, другая линейка измерений.
Игорь, почему, объясните, вы вы, я имею в виду,
у нас же американец.
Трамп поздравил.
Сейчас ответит нам за все.
Артем, последняя реплика.
Сейчас, Борис Борисович, ну вы уж совсем. Вы как Эрдоган. Все подняли под себя. Хватит уже.
Это будет приятно слышать. Это чистый Азербайджан.
Мы за вас не голосовали.
Азербайджан в чистом виде устроен вот так.
Прекратите узурпировать. Пожалуйста.
Свой вопрос. Это же не демократично? Не демократично. Но, тем не менее, Трамп поздравил.
Должен провести референдум в студии, я думаю. На самом деле, то, что Трамп поздравил Эрдогана, я не вижу в этом ничего удивительного, так же, как и в том, что Путин тоже поздравил Эрдогана. Ну, допустим, Трамп был первым, Путин был, может быть, третьим или четвертым, но это может говорить и о другом, что, в конце концов, вопрос в отношении Турции достиг определенного консенсуса между Америкой и Россией.
То есть я же про это и спрашиваю.
Собственно
эту
говоря,
западную
важно.
Реакцию, видимо, на что-то разменяли. Вопрос, на что ее разменяли?
Подождите, стоп, друзья, стоп.
Скажем так,
Игорь.
А сотрудничество...
Игорь, подождите. Дело, вы сейчас просто, это очень слишком интересная тема, правильно Артем сказал вначале? Слишком по поводу Турции размена. Нет, но вопрос для меня, извините, он наивный, но другой, важный. Итак, почему такая разная реакция, почему такая разная трактовка? Итак, вот вам по количеству галочек и крестиков абсолютный,
так сказать, движение в сторону диктатуры.
Руководство вашей страны абсолютно диктатор.
Движение в сторону диктатуры. Будьте мягче,
хорошо.
Анатолий.
Движение в сторону диктатуры.
Анатолий,
да?
Ну что вы?
Ну почему Эрдогана с этим движением поздравляют? А условного, я не знаю, Асада стреляют.
Да, кстати.
Вот и все, что мне интересно. Объясните
мне. Ну как можно сравнивать Асада
мне
с Эрдоганом?
А как нельзя?
Вот я вам скажу, как нельзя.
Так.
С моей точки зрения. Во-первых, Асад стал президентом после того, как его отец дал ему этот
но
пост.
Но после этого были
он
выборы.
Он унаследовал
все-таки.
Этот
Игорь,
пост
были выборы.
От своего. Не важно,
были выборы.
Ну, выборы были в тоталитарной выборы. Стране... в которой
круг
диктатор-отец уничтожает оппозицию,
Игорь,
уничтожает
своих собственных
граждан.
Игорь, а что за странная аналогия?
Граждан?
А у вас папа и сын не правили в Соединенных Штатах? Тут недавно, на Медне.
Ну, во-первых,
не правил
они
сын после папы.
Правильно,
и, кстати,
передавали.
Не считали голоса в пользу брата Буша,
кстати,
в штате,
говоря,
где правил другой брат,
да,
Буш.
Кстати,
ну, что вы нам про семейственность тут рассказываете?
Послушайте,
ну,
Артем, ну, вы же сами понимаете прекрасно, что
я
это
вообще ничего
нельзя
не понимаю,
сравнивать.
Вас сюда зовут.
Дело в том, что, слава богу, что в Америке сейчас не правит жена бывшего президента. Я
ну,
думаю,
в общем,
тоже
все к
это
этому шло.
Для всего мира,
шло,
да.
Шло.
Поэтому давайте семейственность
путем.
Оставим.
Шло демократическим
и поговорим
путем.
По делу.
В Америке, если говорить...
Давайте семейственность в сторону.
Хорошо.
И вернемся к вопросу. Почему Асад, диктатор из чади ада и так далее и тому подобное, Реджеп Таип Эрдоган, все как бы рады. Хотя, в общем-то, вот посмотрите, разница не такая уж большая. Политологически.
А прежде всего я сказал, что я связываю эти два момента, что Путин и Трамп поздравили Эрдогана почти одновременно. Кто
да.
был первый, кто был третий. А, кроме всего прочего, по пунктам, кроме всего прочего, это произошло, как мы знаем, вскоре после встречи Лаврова и Путина с госсекретарем США Тиллерсоном. А, ни у кого не вызывает сомнения, что основную тему, которую они вызывали, был сирийский кризис.
Так.
Турция в этой ситуации является одним из ключевых
так.
партнеров по решению этой проблемы, этого кризиса.
То есть чего не должна или должна сделать теперь Турция, чтобы вот этот вот, так сказать, детский утренник прошел безнаказанным? Учитывая, что я-то так сейчас посчитал, Эрдоган-то получается по политике больше диктатор, чем Асад. Там есть премьер-министр, возглавляет правительство. Все остальное нет, как бы на уровне.
Но, между прочим,
а
в Америке тоже нет премьер-министра.
Что на что поменять?
Тоже нет.
В Америке вообще много чего нет. Там институции толком нет.
Игорь, ведь вы говорите о том, что, так сказать, эти нужны для решения проблем, пускай в Турции, а этот не нужен. Ведь вы же об этом вдумайтесь, что вы сказали. То есть получается, что общих принципов демократических нет. Есть
подождите
только одно.
Секундочку.
Есть только одно. Расчет.
Анатолий,
текущий локальный расчет.
Неужели вы действительно думаете, что Асад в состоянии решить сирийский кризис в одиночку?
О.
Естественно, что нет.
Я вам вопрос
в
на
этой
вопрос.
Ситуации...
Я вам вопрос на вопрос. Представьте
да.
себе. Вот, значит, ваша Реджеп Таип Эрдоган. Получился весь набор полномочий, как сказал, на пути к диктатуре.
На пути?
По пути, да. Он в пути. Реджеп наш. Хорошо. Представьте себе, вдруг оппозиция вооружается и начинает против диктатуры бороться. Представьте себе теперь следующую ситуацию. Значит, оппозиция начинает бороться, в стране война. Вы, Игорь, и вся ваша страна поддерживаете и так далее. Вам это кажется вообще хоть на секунду сценарием вероятным?
Мне кажется, это невероятно.
Конечно,
сценарием.
Я спрашиваю, почему?
Во-первых...
Конечно, конечно. Поэтому я говорю, вопрос расчета, а не вопрос принципа. Вот в чем вопрос.
Михаил, я слышал, у вас была версия, что на что поменяли... в вот этой реакции, точнее, отсутствии ее реакции.
Знаете, версия Михаила Делягина. Мы тоже можем получить такую поддержку Запада и Америки на практически любые наши выборы.
Если?
Эрдоган показал, что нужно сделать две вещи. Первое. Нужно поддержать агрессию США против любой невиновной страны, которая идет в нарушение международного права. Потому что товарищ Эрдоган поддержал удар 59 ракетами. И, в общем-то, тем самым поддержать терроризм. И второе, мы должны ввести санкции против России. Ага. Потому что Эрдоган объявил нам зерновую войну, нанеся ущерб в 1,5 миллиарда долларов, и этим тоже заслужил поддержку Соединенных Штатов Америки. Это
сейчас
совсем недавно было. Это было совсем недавно. Чем они крутились,
Катя,
как куш на блюдце.
Видать, ты редко ешь зерно.
Как же на блюдце они крутились.
Да.
Они сначала пустили слух, посмотрели на нашу реакцию. Мы сказали, что нет, ну, это слух, нет официальных данных. И где-то недели две нам рассказывали, что может быть да, может быть нет. Потом, судя по всему, поняли, что реакции жесткой не будет. И сказали, все, а теперь мы вводим 1,5 миллиарда долларов
Какой
в год.
Какой же это... хитренький.
И вот, Эрдоган, пожалуйста, все, что надо.
А я хочу спросить, Фуад, вы относитесь к тем 51%, которые голосовали за... полномочия, расширение полномочий. Или вы в 49%?
Я поддерживаю.
Вы поддерживаете. Значит,
за.
Мы вас можем поздравить.
Вы
вас можем поздравить.
Вы меня просто выслушайте. Во-первых, сравнение с Азербайджаном совершенно неуместно.
Каким Азербайджан?
Премьер-министр. Вот Борис Борисович сравнил с Азербайджаном. Это совершенно неуместно. А с Асадом еще неуместнее.
Потому что?
Потому что. Давайте по порядку.
Азербайджан оставим в стороне вообще.
Азербайджан оставляем в стороне. Давайте, Борис Борисович, попросим больше не повторять этот
давайте
пример.
Давайте не будем.
Да. Значит, когда во всем мире, во весь мир наблюдал арабскую весну, тогда еще, в 60-х годах, когда вот Кенан, Аднан Мендерес еще Турции правил и хотел сближаться каким-то образом с Москвой и сделать самостоятельную внешнюю политику, его наказали, повесили. И вы не говорите, что все, что сейчас в Турции происходит, это без вмешательства Америки происходит. Все, что сейчас Трамп делает, это тактический ход. Поздравления, улыбки,
так.
Телефонные звонки.
А чего он хочет от, чтобы что? Что он хочет от Турции?
Совсем, пройдет не совсем много времени.
Так.
И Западная Европа, и США будут поддерживать оппозицию. Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Чтобы что?
Для того, чтобы в дальнейшем расчленить Турцию. Есть такой план у Америки. Да. Есть такой план у Кондолизы Райс. Большая ближневосточная операция,
так.
Судя по которому надо создавать, по их мнению, надо создавать, значит, курдское государство путем расчленения Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Это сейчас происходит, и турецкое руководство это отлично понимает. Сейчас Эрдоган совершенно все равно, Сирия, не Сирия, Россия, Иран или там,
сохраняет свою
США.
Страну.
Самое главное, понятно. Сохранять территориальную целостность Турции.
Ага.
И Гези Парк, который, кстати, совершенно полный аналог Майдана, что произошло.
Да.
Это было сделано для того, чтобы повлиять на Эрдогана, чтобы он самостоятельную политику не вел. И 15 июля прошлом году из-за этого происходило. Это все делают американцы. И российского посла тоже американцы убили для того, чтобы повлиять на руководство Турции.
Но
не получается.
Вот смотрите, коллеги, как интересно получается. Мы-то начали разговор о том, что вроде бы это Реджеп Тайип Эрдоган себе что-то отжимает и под себя гребет. Оказывается, что это его хотят под себя подгрести, а он пытается не даться. А это все, между прочим, практически у нас на границе. Все интереснее и интереснее становится. Ну, на рекламу-то это же святое прерваться. Осмыслить, а потом вернемся.
Итак, в Турции прошел референдум. Вы видели его результаты. Так сказать, на референдум, как на любом, так сказать, электоральном событии, были наблюдатели ОБСЕ. И именно им Реджеп Тайип Эрдоган послал горячий демократический привет. Вот посмотрите, как это было.
В случае необходимости мы проведем референдум по вопросу членства Турции в Евросоюз. В таком важном вопросе воля народа должна найти свое выражение.
Я немножко... так себе послал.
Нет, я другую вообще-то.
Он в другом месте.
Давайте, стоп, давайте я вам прочитаю.
Там есть...
Давайте я вам прочитаю, да? Во-первых, говорит, вот я сейчас как это самое, как так, человек, движется по дорожке.
Давай.
сами знаете какой. Во-первых, знайте свое место. Мы не хотим слышать и видеть политически мотивированные отчеты, которые вы готовите. Во-вторых, мы продолжим наш путь. Ведь Турция провела самые демократические выборы, каких не было нигде на Западе. Конец цитаты. Эрдоган...
А у меня есть кандидат в следующие президенты Турции.
Спасибо.
Хорошо у него получилось,
вы
да?
Вы знаете...
С душой.
Вы знаете, звучит ведь круто. Практически тень знает
просто
свое
послал.
Место.
Да?
Вот смотрите,
да?
То, что Эрдоган указал ОБСЕ свое место, это как бы для внутреннего зрителя? Или это ко всем действительно обращено, и это круто?
И как вы относитесь к такому, вот, так сказать, к посылу наблюдателя ОБСЕ?
Вам должно быть тревожно? Вам, демократам, должно быть тревожно за судьбу демократии
может,
в мире?
Завидно. Как
мы, русские либералы, выступаем за укрепление Черноморского флота. Вот за что мы выступаем.
Укрепление?
Так.
Да,
уже обозначились позиции, сближающие нас с русскими.
Только что.
Как либералы перековываются с годами.
Только значит, что Гриша, Григорий Амнуэль говорил, значит, вывести все из Черного моря.
Либералы неоднородны. Звоним. Есть и там здоровые
а
силы.
Если мы говорим, если мы говорим о Эрдогане и Европе, то этот конфликт, он не сейчас начался. Угу. Давно идет конфликт между Эрдоганом и ЕС по вопросу о беженцах. Мы знаем конфликтные отношения Эрдогана и Меркель по этому же вопросу. Это были очень тяжелые переговоры.
А сейчас в связи с выборами этот конфликт
и, собственно,
новую ступень становится или
том,
наоборот
что
ниже?
Турция не будет и не собирается вступать больше в ЕС, это известно до этого референдума. Нас в этом отношении должно беспокоить другое, что в Турции фактически формируется султанская власть, жестко авторитарная.
А
видимо,
для нас это плохо, потому
а почему
что...
Мы,
скоро
нас должно беспокоить?
В Турции будет
почему нас должно беспокоить?
Смертная казнь.
В Америке она и сейчас есть, и ничего.
Политические репрессии.
А чем это плохо-то, я не понимаю пока. Вот то, что вы перечисляете,
вы говорите, нас должно беспокоить.
Ну, потому что если господин Эрдоган озаботится восстановлением Османской империи, то, вообще-то говоря, к Российской империи это...
Мы
России,
ваш намек понимаем.
Это имеет отношение, потому что нам бы не хотелось...
Нет, кстати, друзья, послушайте.
Нам бы не хотелось влияние Турции на Северном Кавказе,
Здесь такой гул начался, в студии. Но ведь османский реванш, ведь это, так сказать, это не выдумка вот Сергея Геннадьевича с сегодняшнего дня. Нет, османский реванш, это вполне политологический термин, и якобы Турция его пытается провести, да, Фуад? Извините,
подождите,
не знаю.
То есть, секунду, либо я не следил за вашим разговором, либо я что-то не понимаю. Значит, Фуад до рекламы взволновал меня тем, когда сказал, что все это, так сказать, ужесточение нужно Эрдогану, потому что его страну хотят расчленить.
Да, так.
Другая версия, оказывается, что его страну не только хотят расчленить, а наоборот, его страна хочет расширять свои границы до границ Османской империи.
Да,
как это
да.
может пересекаться-то?
Значит, смотрите, вообще-то со времен Ататурка был 100-летний план у Турции брать три региона под свой контроль. Это Северный Кипр, это Александрету, Хатай сирийский, и это Масул иракский. Сегодня мы видим Северный Кипр оккупирован, Александрета сирийскую перешел, значит, в Турции, осталось Масул. И смотрите, Турция ввела войска в Масул, ввела войска в сирийскую территорию, Северную Сирию.
Так.
Естественно, у
то
него...
То есть вы сторонник версии, что Турция скорее...
Они не скрывали, Давутоглу говорил, мы не османы. И ничего удивительного, если будем
Но
мы контролировать...
Но их расчленить хотят.
Так нет, это турки хотят, а... Американцы хотят их расчленить, да, это разные желания.
Ага.
Американцы
турки хотят расшириться, американцы расширяться. Это никак
поэтому
не противоречит.
Вот,
да.
Американцы хотят расчленить,
это
турки
не
хотят расшириться.
Давайте
я вам скажу.
Американцы, значит, вот этот план Ральф Петерса, который хотят притворять в жизнь в Ближнем Востоке, они будут создавать там разные границы, они считают, что это границы не кровавые. Им надо Константинополь. Стамбул.
Всем надо Константинополь.
Стамбул. Вот они будут делать все.
Контроль над
проливами. Закрыть выход российских кораблей, теплое море. Вот их главная задача в Брюсселе.
А теперь смотрите, когда господин Григоров говорил про то, что нужно укреплять Черноморский флот, я теперь понимаю, что его тем более нужно укреплять. Потому что, смотрите, что получается. То ли Турцию расчленят, то ли она начнет экспансионистскую политику, один фиг, это на наших границах. И от того, и от другого нам должно быть тревожно. От чего нам больше должно быть тревожно, Руслан?
Поясню по пунктам.
А ведь должно быть.
Да.
Я вижу по вам, вам тревожно.
Да. Во-первых, та модель, которая сегодня выстроена в Турции без премьер-министра, суперпрезидентская республика, уже существует в мире, это США.
Так.
Во-вторых, Все-таки американцы и европейцы по-разному отреагировали на референдум. Европа со скрытым раздражением реагирует.
Давайте про нас.
Я про нас расскажу.
Я вот прямо кушать
сегодня,
не могу, мне тревожно.
Для Вашингтона сегодняшний референдум в Турции – это вбитый клин между Россией и Турцией, между Европой и Турцией. Для того, чтобы Анкара осталась завязана исключительно на Вашингтон, и Анкара могла бы, то есть Вашингтон мог бы использовать Турцию как свой инструмент на ближневосточном
театре
военных действий.
Но тогда у меня к вам вопрос. Если даже мы в нашей студии понимаем, что американцы хотят расчленения Турции, неужели этого не понимает Эрдоган и те, кто в Турции всем
Эрдоган
этим занимает?
Абсолютно
зачем
это
они играют по этому плану?
Он сегодня зависим. Он сегодня зависим от Америки. Он играет
маленькая
на очень тонком балансе между странами, между Москвой и Вашингтоном. Да. Он прекрасно понимает, что как только в Турции появится вооруженная оппозиция, американцы тут же ее поддержат.
И начнется сирийский сценарий. И вот когда американцам будет надо, и начнется Сирия, сразу вспомнит о незаконный референдум, и сразу вспомнит подтасовку голосов,
именно
и сразу станет кровавым диктатором.
Именно для этого американцы дают приют беглым турецким оппозиционерам, поддерживают оппозицию, Гези Парк, секуляристские движения.
А чего мы не даем?
Американцы играют
на
нескольких досках
сразу. А мы почему этого не делаем?
У нас внешняя политика такая, она работает исключительно в одном направлении, только с элитами. Но не работает ни с оппозицией, ни с интеллектуалами,
ни с альтернативными движениями. Вот Артем сказал важнейшую формулу. Что бы ни происходило, действительно, есть, наверное, планы по расчленению. Тут, возможно, отправ у американцев. Окей, это нам грозит, это плохо. Есть план, это, кстати, османского реванша.
Тоже, наверное, учитывая, что там Сирия в этих планах.
Смотрите, сейчас, что касается османского ревана, сейчас, Франц Адамович, я хочу у сирийцев спросить. Вот действительно ведь невозможно не понимать, у вас спросила, как это будет сделано. Вот так вот. Через Сирию, да?
Я хочу...
А вот через Ирак. А вот скажите, пожалуйста, вы осознаете эту опасность?
Вот смотрите, опасность она есть, всегда мы говорили про нее. Но для начала, мы сейчас сравним Башар Асад и Эрдоганом, да? Они до этой... Вы сейчас говорили, как будто якобы он унаследовал Башар Асад власти.
Мы знаем, что были выборы.
Да.
Знаем.
Это не мешал господину демократичный Эрдоган его с утра до вечера бывать в Сирии. Постоянно были друзья.
Они же семьями, по-моему,
да,
дружили.
Семьями
довольно
были.
Долго.
Джон Керри тоже несколько раз бывал и говорил о демократизации Сирии. Нормально, прекрасно. Он другом Асада. Мы знаем тоже демократы США, когда мы узнаем, чтобы дочь президента принимает решение и влияла на президента, чтобы он ударил по суверенитету другой страны. Это мы прекрасно понимаем все. Здесь происходят совсем другие вещи. Совпадают два плана. Для Эрдогана есть американский план. Эрдоган, он хочет, видел в этом арабском весне, он видел шанс, выпал у него, он стать лидером суннитского исламского мира. Суннитского исламского мира. Для сегодняшней США, по планам, которые мы видим в карту, она создает сейчас против Ирана, против шиитского Ирана, она создает суннитский союз. А должен быть авангардом его США.
Слушайте до конца. Все, что сейчас происходит в Ближнем Востоке, это происходит для того, чтобы именно сунниты воевали с шиитами. Чтобы между мусульманами была война.
Мы вернемся все-таки к интересам России. И я повторяю свой вопрос. Судя по дискуссии коллег, с кем из них не согласись, а вокруг Турции так или иначе заваривается какая-то очень серьезная игра.
Вокруг России.
Получается, что и вокруг России. В этой ситуации наш-то интерес в чем? И угроза для нас в чем? От какого развития ситуации? Мы что должны прогнозировать?
Получается, нам ни то, ни то не выгодно.
Турция одна из крупнейших армий, сильная страна. Если там начинается нестабильность, это начнет колотить и Закавказье, и так далее.
Геополитическая...
Дружить, да любой ценой мы не хотим.
Так, Франц Адамович.
Геополитическая, военно-политическая игра и стратегии, которые сегодня выстраиваются в данном регионе, они на самом деле колоссальны. И в данном случае я хочу, чтобы вы понимали. И изначально, когда начинался этот блок, мы говорили о двойных стандартах, о планах американцев. И вот за что я их не люблю, за то, что они цинично, по-хамски ведут себя. И уважаю за... такую сильную, умную и серьезную стратегию.
Они играют на всех клетках.
На всех
клетках.
Они красавцы.
И пофиг им мораль.
И то, что показывают, пытаются сделать американцев таких полудурками, это просто неумные люди. это красавцы. Вы должны понимать, что в данном случае, в этом обсуждении мы перепрыгнули по последовательности проведения вещей туда-сюда. Сначала, чтобы вы понимали, создав условия, при которых Эрдоган стал президентом, созданы такие социально-экономические и политические условия внутри, что взорвать общественное мнение не стоит ничего. Но на самом деле...
То, что говорил Руслан про оппозицию.
Но на самом деле сегодня американцам нужна Сирия. И не то, что нужна, они приняли решение, Сирия и Асад уйдет, и будут они делать это, прежде всего, при поддержке Турции и при помощи...
Так, они приняли решение, а мы...
Ну, мы это не позволим. Они вынуждены считаться. И здесь есть противоречие, потому что по Асаду американцами принято решение. Без Турции решить эту проблему военным путем они не в состоянии. И будут пытаться эту проблему решить.
Но в рамках этого решения, Франц Адамович, мне для себя понять, в рамках того, что мы не дадим решать без нас проблему Турции, проблему Сирии, Турция с нами на одной стороне или мы потенциально противники?
А
это серьезный вопрос.
Турция, как всегда, на своей стороне. И она будет смотреть. В данном случае...
Она-то на своей стороне, но почему-то...
А мы ее можем на свою сторону перетащить.
Зерно, Катя, заволновалась.
В отличие от всех стран, единственная страна Россия, которая абсолютно четко формирует и выстраивает свою стратегию. И несмотря на то, что Турция много раз нас подводила, мы Турцию не отбрасываем, мы с ней договариваемся и пытаемся дать...
Я не знаю, Франц Адамович, я не знаю, хорошо ли это. Вы знаете, давайте мы после рекламы это обсудим. Я не уверен, что это хорошо вообще. Что, несмотря на то, что нас... Что вы сказали? Перевожу на русский. Нас много раз кидали,
хорошо, но закрыть Черное море... Для нас это не очень здорово.
Это проблема, да. Послушайте, обратил внимание Франц Адамович?
Это проблема, которая имеет военно-стратегическое значение.
Да. На что обратил внимание Франц Адамович? Это глубочайшая мысль. Сейчас обдумайте ее. После рекламы я не уверен, что ее мы обсудим. А может быть, нас все-таки. Но, как вы сказали, противоречие. Знаете, где противоречие? Когда на референдуме люди голосуют 51 против 49, это перспектива взрыва. 51... против 49. Это надвое раздробленное общество, которое готово взорваться. И вы знаете,
поэтому все так радостно и приняли эти результаты.
Это важнее цифр, это важнее самого факта референдума. Важнее полномочий Эрдогана. Пополам. Вот теперь ждите взрыва. Не дай бог, конечно, но боюсь, что так. Сейчас реклама на Первом канале, а потом...
Поволнуйтесь!
Мы продолжаем эту программу «Время покажет». Вот здесь упомянули визит Рекса Тиллерсона в Москву. Теперь уже известно, о чем здесь шли переговоры. Ну вот, смотрите, вот что говорили до еще этих переговоров, вот что предрекали довольно важные люди в Вашингтонском обкоме, сказал я. Герберт Макмастер.
Это тема другой программы.
Да, извините, пожалуйста. Герберт Макмастер, да, советник президента США по национальной безопасности. Внимательно послушайте, что он сказал. Пожалуйста.
Я считаю, что визит государственного секретаря в Россию был совершен в идеально нужное время. Необходимо поставить под вопрос поддержку России такого ужасного режима, который является одной из сторон в этом конфликте. Поэтому я считаю, что настало время провести с Россией жесткие дискуссии.
А что же это за идеальное время, когда с нами можно так жестко разговаривать? И о чем они хотят с нами разговаривать?
И откуда у них аргументы для жесткости?
Это старая логика, что, господа, уйдите из Сирии, отдайте Сирию выкормленным нам террористам, чтобы мы могли их выпистывать и бросить на вас. Конечная цель этой политики – это уничтожение нас для хаотизации мира. И, к сожалению, сегодня турецкие власти, вольно, невольно, сознательно, бессознательно, они работают в русле этой политики, являются инструментом. И нам должна быть позиция очень простая. Для нас не является ценностью территориальная целостность Турции. Для нас не является ценностью... В принципе, даже и Сирия. Мы решаем одну проблему. Мы боремся с терроризмом. Мы не хотим, чтобы они пришли к нам. Кто борется с терроризмом лучше всех?
Турция.
Борется лучше всех с террористом курды.
Больше всего террористов было
убито. Продолжать антироссийскую политику. Мы должны просто и спокойно поддержать создание Курдистана, кроме Ирана. Еще потому что курды забывать. Независимы практически в Ираке. Курды имеют автономию в Сирии. Курды имеют достаточно сильные позиции в Турции, в том числе в политической системе. И если Турция считает,
что она может вести против нас торговую войну,
да.
Ей придется
Михаил,
заняться демократическим
Курдистаном.
Михаил,
но смотрите, на ваш разговор о курдах Фуад тут же напомнил вам о том, что Турция является членом НАТО.
И безусловно, как сказал один из советских адмиралов, я поддерживаю товарища Драндина в этом вопросе.
Товарища Григорова тоже.
Григорова, извините, я поддерживаю, что классическая цитата, что если кто-то закроет по каким-то причинам проливы, то советский, тогда ныне российский флот должен иметь возможность прорубить рядом второй пролив.
Так, оставьте
для
бомбу
себя.
Себе, пока что...
Так, подождите. Бомба и так наша,
да,
Фуад.
А, да, вот эти, эти
а фразы вот, кстати,
мне не нравятся, что
регистрация в наш удар. Адрес, смотрите, как
смотрите,
пройдем.
Михаил, Михаил, России, запугали уже.
Как только заговорили об интересах России, о том, что у нас есть свои интересы, со стороны Турции сразу посыпались угрозы.
Согласен.
Это такие партнеры, и они не будут нормальными партнерами для нас.
А каким образом, вот в свете вашей концепции, что Турцию хотят расчленить,
так.
А как она это вписывается в членство НАТО? По-моему, еще ни одного члена НАТО американцы не расчленяли.
Давайте,
с чего будем начинать
начнем
с вас?
Сначала, что Турция попала в НАТО в результате территориальных претензий Советского Союза.
Ну, конечно, против нас она туда попала.
Не то, что против вас. Она пошла туда для того, чтобы защитить свои земли, которые хотели отдать против армии.
Да. Вот,
ну, мы об этом сейчас не будем.
Не будем.
Так, не надо друзья. Забывать, что Турция сейчас является членом НАТО. И все, что сейчас делает Эрдоган, это все его заставляет вот это участие в этой североатлантической организации.
У меня вопрос, друзья, стоп. Фуад, послушайте меня, послушайте. Друзья, про нас. Вот это, давайте про нас. Мало где найдется в России место, где Сирии с турком спорят. Но и здесь стоят русские, которых очень интересно. Секунду, в этой заварушке, где их место? Внимание. Итак, у нас, спасибо, что мы это сформулировали, у нас есть национальный интерес. Слава тебе, Господи. Да? А как мы можем влиять на, так сказать, на ситуацию? Ну, в Сирии понятно, а вот с Турцией помидорки запретим? Как мы
помидорками
однажды, а может быть, или может быть, чартер мы
как
отменим?
Сказал,
а?
Владимир Владимирович,
послушайте, это наше оружие против,
помидорами.
Извините, что говорю слово против, Турции. А другого нету, что
Толь,
ли, дорогие друзья?
Для того, чтобы обсуждать оружие, нужно понимать, что ты добиться хочешь. Давай. Я же этот вопрос задаю. Мы чего в этой игре хотим добиться? Турцию на свою сторону перетянуть? Или что?
Да, кстати, вот. И спасибо, что Фуад сказал про международное право. Сейчас, смотрите, а еще. В самом начале программы, с чего мы начали? Про двойные стандарты. Мы такие бровки поднимаем, как удивительно. Михаил Геннадьевич, спасибо, сказал, что действительно, или кто это сказал, не помню. А, нет, Франц Адамович сказал, что вот есть доска клечит, шахматная. На ней американцы говорят, иногда в шашки, иногда в шахматы, иногда из кармана стоит даму, говорит, а я бью твоего коня.
С точки
а нам-то чего делать?
С точки зрения той концепции, которую американцы продвинули, связанной с разными революциями, так. В Турции заряженная националистическая бомба, социальных взрывов, и она может быть включена как элемент, он абсолютно
да
прав. В любую секунду. Нам это, коллеги, крайне невыгодно.
Невыгодно.
Это крайне невыгодно. Нам сегодня есть большие намерения выстраивать отношения с Турцией, и мы эти намерения начали выстраивать вопреки общественного мнения и многих...
Франц Адамович, вы все-таки говорите сейчас как ответственный политик. Как ответственный политик вы говорите. Понимаете, вы не можете лишнего сказать.
Да,
а вот кто может сказать лишнего? Кто может себе позволить сказать лишнего? Михаил Геннадьевич.
Нет, я скажу лишнее.
Да, сейчас,
коллеги, пожалуйста. Я в данном случае говорю еще и как военный человек, потому что проблемы с Черноморским флотом и функционированием российского военно-морского флота, связанного с проливами, для нас это серьезная проблема. И мы ее должны учитывать и иметь в виду. Но у нас есть еще очень важная ситуация в Сирии, связанная с международным террором. И в Сирии из того, что делают американцы, они понимают, что инструмент их, который они заточили, который называется международный террор и исламское государство, сегодня сильно подтуплен российскими ВКС. Мало того подтуплен, он может быть вообще поломан российскими ВКС.
А можно я неполиткорректный вопрос задам? Вот тут уже два или три раза говорили про наш Черноморский флот, а это мне так послышалось, или это действительно звучит так, что фактически мы в некотором смысле заложники Турции, потому что мы должны так или иначе подыгрывать ей, думая о своем Черноморском флоте.
Мы не заложники.
Не заложники мы?
Мы не, коллеги, мы
в каком-то
вообще...
смысле заложники. Почему? Из-за проливов заложники.
Коллеги, мы никогда не были и не будем заложниками.
Понял.
Но мы не хотим никаких осложнений. Нам... Никаких осложнений. Послушайте. И самое главное, коллеги, правильно человек сказал, в Сирии у нас есть свои, в том числе экономические интересы. Мы не стесняемся об этом говорить.
Есть и военные.
А для нас сегодня действующая власть в Сирии – это основное средство, которое может помочь, или не то, что помочь, мы можем помочь, они могут решить...
А действующая власть в Турции – это наше средство? Решение наших
мы
проблем?
Мы пока что на это средство не влияем. О. Не влияем.
О. А я хочу нашим зрителям сказать, посмотрите на карту. Так, для интереса. Посмотрите на карту, кто контролирует проливы и поймите, в какой ситуации Черноморский флот. Это интересно. Проливы контролирует Турция. Мы заложники в каком-то смысле. Да, пожалуйста.
А, да. Не нужно бояться закрытия проливов, потому что Турция связана международными обязательствами. Она не может пойти на закрытие проливов. Да. А то, что касается... Вопрос. То, что касается, как Россия должна выстраивать отношения с Турцией. Мы уже несколько лет в этой студии обижаемся, почему Турция не бросается в наши объятия. Она не бросится, потому что она разрывается между США и Москвой. Да. И нужно научиться играть с ней тонкую игру. Да. На тактическом промежутке. Вопрос... Учитывая свои собственные интересы и понимать, где Турция с нами никогда не пойдет на сближение, потому что она является заложником, значит, натовской системы отношений с Соединенными Штатами
Америки. Спасибо, Руслан, за это прекрасное слово.
Пока не...
Руслан ни разу не употребил слово очень важного, слово «дружба». Да? Нет никаких... Вот послушайте, почему важно знать историю? Важно знать историю. История учит нас. Что с Турцией дружба, извините, Фуад, с вами лично, да, она возможна. С Турцией, конечно же, нет, невозможно. История этому учит. Национальный интерес есть, тонкая игра, да. Дружба, к сожалению, нет. Помните это всегда, да, Франц Адамович? Мы же помним это всегда.
Помните это всегда и не забывайте, что та игра, про которую сказал Франц Адамович, идет на очень большой доске, где очень много клеток. У меня осталась масса вопросов. Сегодня вечером в первой студии будем разбираться с другими клетками, с другими фигурами на этой доске, потому что от этого зависит будущее нашей страны.
Слушайте, а у меня предложение... Как вывод из всего сказанного, давайте не будем никого расчленять. Ни Турцию, ни Сирию, ни Украину, ни Россию. Давайте выращивать рассаду и ждать урожая. Это была программа «Время покажет». Увидимся на Первом канале.
А там как пойдет?